Предлагаем вашему вниманию книгу Джесси Пен-Луис «Работа Святого Духа. Книга Победителя». Глава 1. Утешитель. Крайне важно в стремлении понять духовные вещи, чтобы мы рассматривали Святого Духа как открывателя дел Божьих. Давайте обратимся к последнему Господнему пожеланию Его ученикам в Евангелии Иоанна, 14 глава, стихи 16-17. «И я умолю Отца и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины, которого мир не может принять». Это подлинные слова, которые Господь Иисус произнес своими устами вечером, перед тем, как Он был предан и распят. Вы знаете, как вы цените слова тех, кого вы любите, или близкого друга, или родственника, который умер. Как вы возвращаетесь к последним словам, ими произнесенными? Здесь мы имеем Господа Иисуса, говорящего со своими 12 учениками, окружавшими Его. Нет, небольшой круг 12 теперь разорван, и там было только 11, место Иуды пусто. Там должно было быть 12, но один из них ушел, чтобы предать его своего учителя, и пока Господь Иисус говорил слова небесной нежности верным 11, Иуда отсутствовал, предавая его». Даже хотя он это знал, сердце Господа Иисуса было свободно и в таком мирном покое Бога, что не было и следа беспокойства о нем. Там он сидел в совершенном мире, говоря свои последние слова этой маленькой группке. «Дар утешителя». И Иисус сказал им так нежно: «И я умолю Отца и даст вам другого утешителя. Примите эти слова в свое сердце и попросите, чтобы он был вами познан». Хорошо иметь умственное знание, но такое знание не удовлетворит сердца. Величайшая вещь, необходимая в мире сейчас, это личное знание Утешителя, который делает познанным невидимого Спасителя. Он даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек, потому что я ухожу, но я пришлю вам кого-то, кто пребудет с вами вовек, Духа Истины. Дух Истины – это его собственное специальное имя. Он – это Дух Истины. Он всегда говорит нам правду. Но он тот, которого мир не может принять. Бедный мир. Бедный мир, он не может принять утешителя. Бедный, пустой мир. Нет ему утешения, пока он не повернется к Богу. Миру есть только суд. Бедные люди мира, они не имеют утешения. У них нет никакого якоря, чтобы поддержать их в волнениях жизни. Они имеют сердца, как и Божьи дети, но они имеют волнения. У них нет утешения. Они могут быть счастливы в театре или всеми иными способами, когда дни светлы. Но когда они приходят к суровым фактам жизни, у них нет утешения. Бедный мир. Мир не может принять его, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет. Вы знаете его. Да? Вы знаете утешителя? Или вы так же, как мир, когда вы в тревоге? Вы знаете Святого Духа? Или вы просто знаете исторического Христа и то, что Дух Святой был дан в день Пятидесятницы? Думаете ли вы о нем как о влиянии или говорите о нем «оно»? Господь Иисус говорит «он» и «его», так как он – это личность. Знаете ли вы его, личность? Историческая вера во Христа мало утешает. Множество людей изображают из себя христиан, но не знают Христа. У них есть мнения, идеи, теории или даже теология, но они его не знают. Итак, я спрашиваю опять, вы знаете его? Знаете ли вы живого Христа? Если нет, то это означает, что вы не знаете Святого Духа, так как он открывает живого Христа, это его работа. Вы знаете или говорите «я думаю, я верю, я надеюсь, у меня такая точка зрения, такое мнение»? Путь знать его. Вы знаете его. Как? А он с вами пребывает. Это как вы узнаете людей. Говоря это очень грубо, по-земному, вот так он знаком. Он с вами пребывает и в вас будет. Вы знаете его переживанием, не теоретически и не умственно. Что бы вы ни знали таким путем, может вскоре быть отнято от вас. Но что-то, испытанное вами и пережитое, ни одно человеческое существо в мире не может у вас отнять. Вот почему мученики проходили через свои страдания. – Бог вкладывает живую веру и знание себя в своих людей что-то, что даже мученичество не в состоянии вырвать из них. Мученичество может забрать мнение у людей, взгляды, идеи, но никакое мученичество не может удалить что-то из состава чьего-то существа, что вошло в него через личное осознанное переживание. Это то, я говорю, что Бог хочет сделать для нас. Он хочет, чтобы Святой Дух был реальной личностью в нас, чтобы сделать Христа реальным для нас в жизни, так, чтобы мы не могли помогать житию в живущем. Это не то, во что вы верите или что думаете, но это то, чем вы являетесь, что вошло в вас как ваша часть, и что значительнее всего, что вы просто видите. Вы знаете его, ибо он в вас будет. Он будет в вас. Прекрасный проблеск света об этом предложении «Он вас будет» имеется в книге о Святом Духе доктора Элдера Куминга. Он говорит, что это значит, что Святой Дух входит внутрь и одевает себя точно так же, как он делал это с Гидеоном. Ваше наружное тело становится одеждой, чтобы воплотить, так сказать, обитание Святого Духа во внутренней святыне вашего Духа. Святой Дух хочет достичь людей, но он Дух, а не плоть. А как может плоть быть достигнута Духом? Нет пути контакта между ними. Следовательно, бедный мир продолжает свой путь с его теориями, взглядами и без познания Бога. Мы должны едва ли не воздвигнуть алтарь в христианском мире такой, как Павел видел в Афинах, неведомому Богу. Они знают о нем, но большинство не знают его. Но Святой Дух хочет войти и одеть себя вами, как наружным одеянием, сделанным для него, чтобы через ваши мысли, через ваши жизни он мог работать и достигать мир. Он оденет себя вами, как Дух Господень одел себя Гидеоном так, что слабый дрожащий Гидеон вышел в могуществе Бога, и весь Израиль был собран за ним. Дорогие слушатели, говорят ли ваши сердца сейчас: «О Боже, дай мне знать его». Я не хочу встретиться ни с вашими интеллектами, ни с вашими чувствами, ни с вашими взглядами. Я желаю выпутать вас из всего этого и именно сказать вам следующее. А вы знаете Святого Духа? И через Святого Духа вы знаете ли Господа Иисуса Христа? И знаете ли вы Отца? Вы знаете ли Бога? Спрашиваю я вас. В тот день они узнают. Наш Господь продолжает в своей беседе с учениками, говоря: «В тот день узнаете вы». Он говорил о дне. О каком дне? Почему день, когда он умолит Отца, и тот даст другого утешителя? Тот день не смог бы прийти, пока Христос не пошел бы на крест, в могилу и через могилу не вернулся бы назад к Отцу. Тот день пришел только тогда. Говоря им, он был накануне креста, и все же он говорил, как будто собирался остаться живым. Подумайте о ком-либо на острие смерти, говорящем об отшествии к Отцу за получением утешителя для его осиротевших учеников. Как мало было бы во всем, что он говорил, если бы он не собирался вновь воскреснуть. «В тот день я умолю Отца, и он даст вам другого утешителя». И тот день в его провозглашениях был днем Пятидесятницы. Между днем, когда он говорил эти слова, и днем сошествия Святого Духа, Господь Иисус должен был пойти на крест. О, что лежит между этими словами и тем днем? После сказанного им он вышел в сад Гефсимании на такое страдание, которое не смогло бы долго продлиться неослабленным. Гефсиманская агония. Нам было поведано автором, писавшим евреям, что сильным воплем и слезами Христос молил Бога избавить его от смерти в той муке в Гефсимании. Так как умри он в Гефсимании, и мир не был бы искуплен, и Святой Дух не мог бы быть дан. Если бы его тело уступило под муками страстей в саду, он бы не достиг креста. Ангел был послан с небес ему в тех муках, чтобы укрепить его тело для терпения боли, чтобы сделать его способным вынести все, что ему было предназначено на пути от Гефсимании до Голгофы. В том пути, на крест, после мучения в саду, вы представляете, что Господь Иисус прошел 7 миль той ужасной ночью от Пилата до Ирода и обратно, от одного к другому, избиваемый солдатами и под насмешками толпы. 7 утомительных миль он прошел в терпении, не произнося ни ропота, ни слов «я не вынесу этого», и ни разу, ни на минуту, не обернувшись на своих мучителей. Он был совершенным человеком. И то, что он был укреплен в своем терпении, было от Святого Духа, который есть Бог. Шаг за шагом он шел на крест, и там, на Голгофе, для искупления мира от греха, он умер за тебя и за меня. Сейчас мы можем сказать: «Он вознес мой грех в своем теле на древо» 1 Петра 2:24. «Да, твои грехи и мои грехи». Глава 2. Открыватель дел Божьих. Те, кто шел за Христом к Голгофе, и те, которые видели его мертвым, пришли к пониманию, что его смерть означала примирение, искупление и спасение. Это он им сказал: «Я умолю Отца и даст вам другого утешителя. У вас будет утешение. Вы не будете просто видеть трагедию, избитое тело и текущую кровь, но вы будете видеть славу креста. Мир будет видеть внешние страдания, терпение и красоту умирающего Агнца, и будет говорить: не было никогда человека, который бы страдал, как этот человек. Но у вас будет утешитель, и через него вы будете знать, что этим жертвоприношением вы искуплены. Вы будете осознавать омытие той кровью ваших грехов и утешение через ту кровь от чистого, открытого видения Бога. Как будто бы Господь сказал: вы не просто будете видеть меня на кресте, но вы будете видеть меня единым с Отцом на небесах. Вы будете знать, что я Бог и пришел от Бога, потому что в тот день вы узнаете, что я в Отце. Бог является в плоти. Какой человек, будучи только человеком, будет говорить, как этот накануне ужасной смерти на виселице? Нет, этот человек был Бог, явленный во плоти. 1 Тимофею 3:16. Теперь позвольте мне спросить вас, что вы будете делать со всеми этими прекрасными словами? Не написано ли все это в Писаниях, а вы не пережили их поддержку? Вы не сказали: Иисус говорил это своим ученикам, но не мне. Нет, Он сказал это вам. Вам. Тогда что вы собираетесь делать? Он сказал: я дам вам другого утешителя. Разрешите мне спросить опять, если вы получили Святого Духа, то стали ли все эти вещи реальными через Святого Духа для вас? Действительно ли Господь Иисус Христос является Богом для вас? Вы знаете вознесенного Христа на престоле? Вы знаете, что вы соединены с Ним в Его воскрешенной жизни? Вы знаете, что ваша жизнь сокрыта со Христом в Боге? Он, все тот же Иисус, перед тем, как умереть, Он сказал Своим ученикам: «В тот день узнаете вы, что я в Отце Моем, и вы во Мне, и я в вас». И тот самый Христос явился апостолу Павлу и открыл свое Евангелие ему и значение креста, Галатам 1:11-12. «Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге», Колоссянам 3:3. Таково ваше положение теперь, если вы Его чада. Вы соединены с воскресшим Христом, и ваше место с Ним в присутствии Отца. И Он должен быть вашей жизнью сейчас на земле. Христос – жизнь ваша, Колоссянам 3:4. «Богатство славы в тайне сей, которое есть Христос вас, упование славы», Колоссянам 1:27. «Я распят с Христом, и более не я живу, но Христос живет во мне. И ту жизнь, которую я живу во плоти, я живу в вере, которая в Сыне Божьем, возлюбившем меня и отдавшем себя за меня», Галатам 2:20, американская стандартная версия. «Это все одна весть, а Святой Дух – это тот, кто делает это реальным для меня, для всех нас. Если кто-то скажет: о, это не для меня, это слишком велико для меня, то вспомните, как учитель сказал: ты утаил это от мудрых и разумных и открыл то младенцам. Если не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Придите, как малое дитя, и скажите: о, благословенный Дух, покажи мне эти вещи и открой их для меня, сделай их реальными для меня. Заставь меня понимать их, и я приму их». Теперь давайте подумаем о Святом Духе и о Его работе в связи с крестом, и опять обратимся к Евангелию Иоанна 14:16. «И я умолю Отца и даст вам другого утешителя, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его». Мир всегда хочет что-то, что он может видеть, что-нибудь материальное, осязаемое. Мы не можем видеть воздух, но все же мы знаем, что он есть через его проявление. Существует много таких невидимых вещей, которые узнаются по их видимым эффектам, например, такие как закон гравитации. Хотя мир знает эти вещи, он полностью нелогичен, когда подходит к духовным вещам. Он хочет видеть прежде, чем сможет верить. Господь Иисус был накануне креста. Это была ночь перед Голгофой. Он открыл свое сердце своим ученикам. Он знал, каково будет им, когда он уйдет от них, поэтому он и сказал им: «Я умолю Отца и даст вам другого утешителя». Святой Дух был дан Отцом в ответ на требование Господа Иисуса для определенной цели. Иисус возвратился к славе и воссел по правую руку Бога Отца, и Он послал Святого Духа занять Его место в мире, обитать в Его искупленных людях. Поэтому Он называет Его «Другой Утешитель». Самая первая работа Святого Духа выражена в Его имени «Утешитель». Он не управляет, не подгоняет человеческие существа, потому что он пришел утешить их, так как он обитает в сердце. В стихе 26, 14 главы Иоанна мы читаем: «Утешитель же Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое». Сначала это «Кого Отец даст», стих 16, а потом «Которого пошлет Отец во имя Мое». Он послан, так как Господь просил за него, и когда он послан, то это во имя Его. Приходя, как он это делает, во имя Господа Иисуса, говорится, что Святой Дух научит вас всему. Но сфера его учения заключена в словах: «Все, что я говорил вам». Его задача – приносить назад им слова Христа, потому что они их не понимали, когда те были сказаны впервые, Иоанна 12:16. Они поняли их, как и мы сначала. Когда Господь Иисус говорил им о небесных вещах, они думали о земных в точности, как и мы. Святой Дух – Учитель. Все вещи, которые Господь говорил своим ученикам, будучи на земле, Святой Дух должен был взять и как Учитель объяснить им, заставить слушающих понимать их значение. Сегодня Он также Учитель всех, кто желает быть наученным им о словах Христа. Мы должны понимать, что все, что говорится о Господе Иисусе в этой книге, вызвано только озарением Святого Духа. Он научит вас. Преклоняли ли вы когда-либо колени и просили ли Святого Духа научить вас? Или вы думаете, что сможете открыть сами эти вещи для себя? Но говорится прямо: «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божьего, потому что о сём надобно судить духовно». 1 Коринфянам 2:14. Вы даже можете иметь жизнь Господа Иисуса в вас, и все же природный человек в вас может пытаться понять дела Божьи. Это невозможно. Павел говорит: «Мы приняли не духа мира сего, а духа от Бога, чтобы знать дарованное нам от Бога». Если вы признаете полную неспособность природного человека, то есть вашу природную способность понимать или распознавать, или постигать вещи Божьи, тогда вы можете быть научены Духом Божьим. Человек души, это значит человек интеллекта, не может принимать Божьего, так как оно распознается духовно. «Теперь мы приняли Духа, который от Бога», сказал великий человек интеллекта апостол Павел. Не было более развитого интеллекта ни в тот день, ни в этот, чем у апостола Павла. К тому же Павел проповедовал распятого Христа и писал обычно о невидимых вещах. Природный человек, человек души, не может принять того, что от Духа, так как оно распознается духовно. Когда вы читаете свою Библию и вообще любую другую книгу, дающую духовную истину, признайте свою нужду в Святом Духе как в Учителе и просите Его помочь вам узнать, что же это за вещи, которые просто даны вам Богом. Вы не можете иметь их как свои, пока вы их не узнаете. Вы можете быть наследником 100 тысяч долларов, но если вы не знаете об этом, то вы не богаче. Поэтому Святой Дух пришел, чтобы мы могли знать то, что нам было дано. Вы не должны их выпрашивать, вы должны только знать, что они даны вам, так как работа Духа Святого заключается в том, чтобы показать вам все вещи, которые просто даны вам Богом. И даны только для того, чтобы вы их взяли. Господь Иисус сказал это прямо. Поэтому вы хотите не только утешения, но вы хотите знания. Вам нужно знать, каково ваше обладание во Христе, чтобы утешиться им, и Святой Дух является вашим учителем. Святой Дух несет свидетельство о Христе. Здесь есть еще другая, замечательная часть обетования нашего Господа. Он сказал: «Когда же придет Утешитель, хорошо, Он уже пришел, Он пришел в Пятидесятницу, которого Я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне». Иоанна 15:26. Святой Дух дан не только для того, чтобы объяснить, озарить, сделать реальными для нас слова Христа, но чтобы свидетельствовать о Христе, что Он делал, что Он есть и что Он будет делать в грядущих событиях. Смотрите Иоанна 16:13-14. Если коротко, то вся Его работа – это свидетельствовать о Господе Иисусе. Христос на Голгофе, Христос в могиле, Христос, воскресший из мертвых, вошедший в славу и воссевший по правую руку Бога. Затем, получающий от Отца дар Духа Святого и посылающий Его вниз на землю, чтобы сделать Его реальным в вашей жизни как человека, которого знали и с которым разговаривали ученики, чтобы сделать Его знакомым вам здесь и сейчас. Когда вы говорите Господу Иисусу в молитве и в общении, помните, что это действительно так же реально в Духе, как это было реально для учеников, когда они говорили с Ним, и Он слушал их. Потому что Он тот же самый Иисус, к которому обращался Петр. Да, тот же самый. 2000 лет – ничто для Бога. Вы можете говорить Господу Иисусу Христу сейчас, как тому, кто находится в своем прославленном теле, той самой личности, с которой Петр говорил в то утро на берегу, когда он раздавал им рыбу для еды. Вы можете иметь действительное общение с тем же Господом, которого они знали тогда, и тот же самый Господь Иисус ответит вам своим духом в вашем духе и через его слово. Прочитайте, пожалуйста, Евреям 13:8, Деяния 1:11 и Откровение 1 главу стихи с 12 по 18. Глава 3. Значение Голгофы. «Когда Он, Дух истины, придет, Он будет свидетельствовать о Мне». Иоанна 15:26. Самое первое свидетельство Духа о Господе Иисусе – это как о распятом на кресте. В первую очередь, что Господь Иисус, Сын Божий, вися на кресте, понес на себе грехи мира. Он будет свидетельствовать о Мне. Он свидетельствует о распятом Христе, а потом о вознесшемся, возвышенном Христе и о всем, что Он есть во славе. Святой Дух делает для нас факт Христовой смерти таким же реальным, как будто вы стояли с учениками у подножия креста. Он перенесет вас через 2000 лет и сделает то место, названное черепом, снаружи у городских стен Иерусалима, таким же реальным в вашем духе, каким оно было для глаз стоящих там. Мартин Лютер сказал: «Я чувствую, как будто Иисус Христос умер вчера». Зачем умер Иисус? Зачем Господь Иисус умер? Петр сказал: «Он грехи наши сам вознес телом своим на древо». 1 Петра 2:24. Возможно, вы не можете определить что-либо яснее, чем это. От этого значения мы никуда не уйдем. Вы можете заменить одно слово в заявлении и сказать: «Он вознес мои грехи в своем теле на древо». Вот почему Павел сказал, что он умиротворил кровью креста. Колоссянам 1:20. За 700 лет до пришествия Христа пророк Исаия сказал: «Господь возложил на него грехи всех нас». Пока вы не знаете, что вы грешник, вы не желаете Спасителя. Знание, что вы пленник греха, ведет к желанию Освободителя. Христос пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию. Только когда Святой Дух покажет вам, что есть грех, так что вы захотите Спасителя, тогда вы подойдете к заявлению: «Ибо не знавшего греха Он сделал за нас грехом, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом». 2 Коринфянам 5:21, американской стандартной версии Библии. Те, кто несет Божью весть, глубоко осознают, что когда люди произносят такие слова, как эти, никто из слушающих не может понять без Духа Святого, что они означают. Недавно в евангелистской кампании Дух Божий работал так могущественно, что можно было видеть, как Он применял слово. Говорящий рассказывал о грехе и о Голгофе, когда женщина, сидящая в самом конце галерки, закричала громко пронзительным воплем через массу людей: «Вы говорите обо мне! Все, что вы говорите, это правда! Я грешница! Я грешница! Боже, будь милостив ко мне!» Она упала на колени, в то время как благоговейный страх так глубоко овладел людьми, что они даже не повернулись посмотреть, кто кричал. Казалось, что проповедник и женщина были единственными людьми в зале. Вот что делает Святой Дух. Он обличает во грехе. «Вы говорите обо мне, я грешница!» – кричала она. Когда вы таким образом обличены во грехе, вы жаждете Спасителя, который был вознесен и вознес ваши грехи своим телом на древо. Это потому, что ваши грехи были пригвождены ко кресту в личности Христа, так что Бог может простить вас и омыть их совсем. Кровь Иисуса Христа смыла грех. Если вы угодили в глубочайший, чернейший грех, только кровь Иисуса Христа может его удалить. Вот о чем свидетельствует Дух Святой. И есть тысячи душ, которые свидетельствуют со Святым Духом, что кровь Иисуса смыла прочь грехи. Свидетельство о таком факте более эффективно, чем просто учение об искуплении. Если бы даже все теории об искуплении сегодня были разбиты вдребезги, вы не сможете разрушить личное свидетельство миллионов о силе Голгофы. Второй аспект Голгофы. Давайте отметим второй аспект Голгофы, как утверждается в послании к Римлянам 6:6. «Ветхий наш человек распят с ним». Когда Христос висел на том Голгофском кресте, наш ветхий человек, то есть наша самость, ветхое творение, был распят с ним. Павел говорит, что Евангелие, которое он проповедовал, было открыто ему самим воскресшим Христом. Галатам 1:12. Это одно – иметь омытие своих грехов, и второе – быть освобожденными от их власти так, что вы уже не находитесь под их влиянием. Вы можете освободиться от вины греха, бремени греха, без понимания, как одержать победу над властью греха. У вас может быть тайной, притыкающий вас грех, вы пытаетесь всеми силами одолеть его, говоря: «Я не буду этого делать». Но, увы, вы делаете это опять. Грех, как хозяин, слишком силен для вас. Единственный путь освободиться от этого господина – это умереть для него. Читайте снова и снова всю шестую главу послания к римлянам, прося Святого Духа разъяснить ее вам. Тогда есть отделение и свобода, которая приходит через смерть. Смерть освобождает даже раба от тирании его господина. Таков и путь победы и свободы от греха. Не только верить, что Господь Иисус вознес наши грехи на крест и что Бог поэтому простит их, когда вы их исповедуете. Вы должны также понять, что вы сами умерли со Христом на том кресте, и сейчас вы можете считать себя мертвыми для греха. Вы имеете такое отношение к греху. «Я умер для тебя, у тебя нет прав на меня». Господь Иисус взял меня на свой крест, и я стою в позиции смерти к старой жизни, к старым привычкам, к старым путям, к старым планам. Когда вы делаете так и применяете свою волю к такому решению и позиции, Святой Дух работает на основании смерти Христа и полагает реальную пропасть смерти между вами и вашими старыми вещами. Это как будто вы сами были на том Голгофском кресте, глядя на свою старую жизнь через пропасть смерти между вами и ей. Это делается реальным для вас Святым Духом, как только вы становитесь в это отношение веры, ваше отождествление с Христом, как провозглашено в Слове Божьем. Снабжение Духа Иисуса. Как только вы присваиваете факт, что вы умерли со Христом, что старая жизнь распята, и вы придерживаетесь этого отношения мгновение за мгновением, Святой Дух сообщает вам саму жизнь Христа мгновение за мгновением. Он дает вам снабжение Духа Иисуса, Филиппийцам 1.19, и так вы можете быть такими Его силой, что не сможет быть иначе, то есть вы не сможете быть отделенными от Христа. Он дает вам божественную силу в вашей слабости. Он дает вам триумф над вещами, которые повергали вас когда-то, и Он вносит в вас саму жизнь, которая и сейчас в Господе Иисусе во славе. «Имеющий Сына имеет жизнь» 1 Иоанна 5.12. «Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе» Колоссянам 3.4. «Христос в вас упование славы» Колоссянам 1.27. Мы увидели, что Святой Дух занят работой свидетельства Христа, и это означает свидетельство любого аспекта Его завершенной искупительной работы на Голгофе. Когда Он открыл Господа Иисуса как Спасителя, тогда Его великая работа является предание смерти в действительности ветхого творения – чтобы освободить жизнь Христа верующим так, чтобы он возрастал в него, то есть во Христа, в полный возраст. Святой Дух должен принести ветхое творение, так сказать, ветхую жизнь в вас в положение смерти, так, чтобы он мог вложить жизнь Христа. Ветхое творение, жизнь, должно быть уничтожено и предано смерти, чтобы дать место для роста новой жизни в центре существа, то есть в жизни, которая имеет вечную силу в себе. Если вы дитя Божье, то в вас, в самом центре вашего существа, в вашем духе, помещена божественная жизнь, божественная сила. Но, возможно, она не может выразиться так, как покрыта внешними вещами в такой степени, что окружающие вообще никогда бы и не подумали, что вы действительно любите Господа. Вашей глубочайшей нуждой является понимание значения креста, которое показывает, что Господь Иисус не только вознес на тот крест ваши грехи, но и взял вас туда с собой». Когда римские христиане дебатировали, оставаться ли им во грехе или нет, то Павел сказал: «Мы умерли для греха, как же нам жить в нем?» Как вы можете жить в том, для чего вы умерли? Предположим, вы действительно умерли для этого мира, как вы можете далее жить в нем? И если вы умерли для греха, как вы можете продолжать жить под его властью? «Уже не я».